В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». И сегодня за пультом студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущий вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. Ну что ж, традиционно всех трудящихся города на Неве с началом новой рабочей недели. Всем нашим уважаемым слушателям мира, добра, благополучия во всех делах, конечно, здоровья. Еще нам бы не помешала удача. Вчера она была не на стороне хорватской команды. А помните, в игре с нашей командой она точно была на их стороне. Переиграть по пенальти – это как вытащить счастливый лотерейный билет. Но вчера госпожа удача была на стороне французов. Второй раз за всю историю мировых чемпионатов они стали чемпионами мира. В общем, для болельщиков все закончилось. Я имею в виду на поле. Для самих футболистов все опять начинается. Тренировки, игры, победы и, увы, поражения. Кстати, иностранные болельщики признали Санкт-Петербург самым красивым городом России. По мнению туристов, у нас самые лучшие достопримечательности. Это, правда, заслуга наших предков, строителей имперского города, но славы тем, кто сумел это все как-то сохранить и сберечь для потомков в достойном или в более-менее достойном состоянии. В общем, праздники футбольные на сей день закончились, и мы возвращаемся к нашим будням. Впрочем, мы никогда от них особо и не отрывались, и вот о чем мы собираемся сегодня с вами поговорить, уважаемые слушатели. Главная тема передачи из цикла «Диалоги с профсоюзами». Мы пригласили сегодня в студию начальника управления социального партнерства Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максима Черкова. Максим Сергеевич появится в нашей студии минут через 10. Кроме того, мы встретимся с учителем года в рубрике «Город мастеров». Это по версии профсоюзов он был так выбран. Ну, а откроет радиоканал наш специальный социальный репортаж. Минувшие выходные Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров при помощи специалистов и экспертов провела семинар «Есть работа» по проекту 55+. На семинаре побывала наш корреспондент Валерия Русанова.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
В Ассоциации ветеранов, инвалидов и пенсионеров обсудили, с какими же проблемами сталкиваются такие категории людей при трудоустройстве и как их решить. В организации много направлений, самым интересным из которых является собственный модный дом для моделей от 55 лет, где их обучают такой профессии. Приглашенный гость, менеджер по продвижению моделей, рассказала о тонкостях модной индустрии.
Мы специализируемся больше на международной работе, но фэшн-индустрия сейчас очень сильно меняется, и появляется необходимость в моделях более взрослых. Сейчас известные бренды начинают делать лицами своих рекламных кампаний взрослых женщин. И наверняка вы видели какие-то рекламы с женщинами, которые белые волосы. Это очень красиво. Возраст, на самом деле, не меняет задачи моделей, в принципе. В первую очередь, модель должна быть очень стильной, у нее должен быть вкус. Она должна знать, что модно, что уже отходит. Нужно очень следить за своим внешним видом, и портфолио очень важно для модели. Модели разные бывают, разные типажи, разные работы, например, это может быть реклама, скажем, какого-нибудь банка, да, и это может быть какой-то модный бренд, который, скажем, появился в Петербурге. То есть нужно смотреть на Запад, нужно смотреть, что происходит с известными марками, нужно смотреть зарубежные журналы. Если вы хотите быть успешными, нужно отслеживать все это, что-то менять в себе, возможно, посмотреть на свой гардероб, посмотреть на свою форму, заниматься активным спортом, потому что женщина, вне зависимости от возраста, она должна думать о своем здоровье, о своей форме.
Я вице-президент Ассоциации ветеранов, инвалидов, пенсионеров Тесалов Николай Иванович.
В связи с тем, что недавно вот эта пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста и деятельность, это, понимаю, вас будет еще более активной. Вообще, как вы относитесь вот к этой реформе? Какие, может быть, действия будут предприняты в вашей организации?
Дело в том, что мы говорим, что это необходимая мера, потому что есть математика, есть экономика, которая говорит о том, что если менее 4 человек обеспечивают одного пенсионера, то общество, в общем-то, ВВП его близок к нулю. А у нас уже, в принципе, 2,1 человека, и все снижается уже до, чуть ли скоро будет 1 человек на одного пенсионера. То есть это нереально. Мы просто не сможем обеспечить пенсионеров. Поэтому это вынужденная мера. И я считаю, что вот как и члены нашей организации считают таким образом, что это необходимо, и поддержим правительство, что выбран очень такой безболезненный вариант, который растягивается на несколько лет. То есть это не будет болезненно для людей, которые вот сейчас выходят на пенсию, но это позволит нашему обществу дальше развиваться. Потому что мы, с одной стороны, говорим, что вот мы хотим выйти на уровень там развитых стран там Запада, и Восток уже тоже Китай, достаточно быстро развивающаяся экономика, а при этом не хотим ничего делать для экономики. Ну, это неправильно.
Ну, вот, например, что касается навыков, все равно же, чем человек становится старше, тем сложнее приспособиться. И молодые люди более осведомлены в этом плане.
Дело в том, что молодые люди, может, осведомлены с точки зрения ИКТ, информационно-коммуникационных технологий. Человека старшего возраста можно достаточно быстро подтянуть. Поэтому я считаю, что если мы вот будем уделять больше внимания вот людям и помогать им идти в ногу со временем, то еще наши так называемые потенциальные пенсионеры еще очень много пользы могут принести и экономике, и, по сути дела, они будут являться движителем этой экономики, пока наша молодежь, допустим, набирает навыки и так далее. Вот должны быть какие-то учителя, какие-то наставники, и вот это наставничество старшего поколения должно существовать.
Киселева Лилия, городской центр занятости, отдел содействия трудоустройству, ведущий инспектор.
Я думаю, что у вас, наверное, деятельность активизировалась в связи с тем, что вот эта вот пенсионная реформа, повышение пенсионного возраста. И как вы вообще относитесь к этой реформе?
Я считаю, что реформа преждевременна, потому что 55 и 60, наверное, все-таки это был бы все-таки более такой идеальный вариант для того, чтобы выйти на пенсию. Но в плане трудоустройства проблем у людей предпенсионного возраста и пенсионного возраста вообще быть не должно, потому что все-таки во главе угла должно быть четкое понимание того, что хочет соискатель, человек для того, чтобы трудоустроиться. Ему нужно вообще действовать во всех направлениях. Безусловно, это и обращение в службу занятости, это и поиск работы на сайте службы занятости, это и обращение к таким порталам, которые знают все, это и HeadHunter, это и SuperJob. Это и те газеты, которые публикуют и собирают все вакансии по городу. Это, возможно, и частные кадровые агентства, потому что они работают соискателями бесплатно. И людям, которые уже за плечами имеют достаточно большой опыт работы, но был перерыв, и, возможно, это связано с выходом на пенсию, может быть, да? Возможно, там какие-то другие причины. Вот тогда, конечно, здесь нужно более углубиться в эту тему, потому что человек должен понять, и раз, какие профессиональными качествами он еще обладает, какие навыки, какие компетенции у него сохранены, да, то, что он может делать, потому что меняется в этой жизни все. Меняется и рынок труда, меняется жизнь вокруг, да. Навыки новые требуются, да. Если, значит, я ими не обладаю на сегодня, я должен приложить усилия для того, чтобы прийти к этому. Но все движется вперед, станки меняются, да все меняется. Рабочее место поменялось давно. Работа есть всегда. Человек, который хочет работать и может работать, и это не абстрактно для него понятие, он работу себе всегда найдет. Так что вот я говорю, я сегодня уже приводила примеры. Вот я общаюсь с работодателями. Они себе ищут сотрудников, они не ищут сотрудника по возрасту. Они ищут себе все специалиста.
Пулковский меридиан. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Это был наш специальный социальный репортаж. К пенсионной реформе мы еще обязательно вернемся с привлечением специалистов и экспертов. А через 5 минут мы собираемся обсудить с Федерацией профсоюзов такую тоже непростую проблему, как организация летнего оздоровительного отдыха наших детей. Ведь профсоюзы к этому имеют самое прямое отношение. А сейчас рекламная информация. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Пулковский меридиан».
В Петербурге 17 часов и почти 25 минут. Простите. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан». Мы продолжаем свою работу. Напомню, что сегодня наш выход в прямой эфир обеспечивает звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала Татьяна Трубачева. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Возможно, вы только что подключились к нам в этом качестве. Напомню, что сегодня у нас диалог с профсоюзами. И в нашей студии начальник управления социального партнерства Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максим Черков. Максим Сергеевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наш телефон в студии 325-6177, номер пейджера 680-1516, мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Звоните, присылайте свои сообщения, пользуйтесь всеми видами связи. Надеюсь, уважаемые слушатели, вы со вниманием и заинтересованностью отнесетесь к предложенной теме. Потому что дети, в том числе внуки, есть, наверное, в каждой семье. Хорошо отдохнуть в период летних каникул – главная задача и родителей, и государства, и даже профсоюзов. Потому что именно об организации летнего оздоровительного отдыха мы сегодня и собираемся поговорить с нашим гостем. Максим Сергеевич, вот уже подведены итоги первой смены летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях. Ну, о чем эти итоги говорят? Сколько детей отдохнуло? Какие путевки предлагались? В каких местах? Какова цена вопроса, что очень интересно? В общем, обо всем по порядку. Сколько лагерей-то у нас профсоюзных? Потому что это вообще отдельный вопрос.
Да, по количеству лагерей, конечно, говорить можно долго, и по профсоюзным в том числе. Раньше все лагеря были профсоюзные, так называемые, потому что мы считаем профсоюзными лагеря те, которые принадлежат предприятиям, где есть профсоюзы. Ну, а профсоюзы...
Были везде.
Да, были везде, поэтому свой общественный контроль за детской оздоровительной кампанией, он такой был 100% охваченный. Теперь же, конечно, профсоюзов на предприятиях стало меньше, предприятий стало меньше, лагерей предприятий стало значительно меньше. Поэтому на сегодняшний день у профсоюзов, которые входят в состав Ленинградской Федерации профсоюзов, то есть города и области, всего 17 ведомственных лагерей.
17?
17, но это именно ведомственные, да, у нас есть большая часть частных лагерей, есть государственные лагеря, поэтому всего в общей сложности по городу и по области около 100 детских оздоровительных лагерей загородного типа, так скажем.
Вы знаете, вот я живу, и это не секрет для наших радиослушателей, в замечательном, живописном, очень природном городе Всеволожске. Живу на улице, где это, собственно, была не улица, а сплошные пионерские лагеря. То есть среди сосен, лесов, вот ну, такая вот лесная улица. Там весь город лес, в общем-то. А сейчас, извините, сплошные коттеджи, только надписи. Продаются 1,7 гектара и так далее и тому подобное. То есть вот они исчезли. Сколько их было-то?
Ну, если брать 1989 год, то таких лагерей было 272.
200, а сейчас вы назвали около 100.
Около 100, да, осталось у нас в Ленинградской области. К сожалению, да, наверное, за последняя десятилетка прошлого века, да, когда можно было брать все, что лежит, хорошо оно или плохо, неважно, к сожалению, потеряли большое количество, скажем так, лагерей, так как раньше лагеря стояли на самых лучших землях. Для детей выдавалось...
Ну, все лучше детям,
конечно,
же.
Да, лозунг был и лозунг действовал, что называется. Это было всегда рядом с озером, здесь были всегда пляжи и все прочее. И вот то, что смогли увезти в те годы, сейчас все это уже даже продают уже не те, кто увел, да, уже добросовестные приобретатели, поэтому их винить тоже здесь не стоит. Но вот последние 10 лет, скажем так, процесс ликвидации лагерей, он остановился, и можно даже сказать, что он пошел в другую сторону. То есть сейчас, если лагеря, собственники лагерей не справляются с управлением, то город, область, муниципальное образование, они стараются такие лагеря выкупить, отреставрировать, отремонтировать и запустить заново именно как детский оздоровительный лагерь. У нас такие примеры фактически каждый год ну, так вот, скажем, по одному, по два лагеря, да, но вот появляется сейчас.
А где сохранились так называемые ведомственные, профсоюзные? Ну, вот я в свое время, уж сама-то точно я лето звонкое пионерское, это только пионерский лагерь, это счастье, это восторг, порой на... Это счастье, если на три месяца удавалось.
На три смены, да.
Вот, и ребенка тоже, и даже в детский сад они выезжали на дачи так называемые. А сейчас что?
Ну, а сейчас это, конечно, в основном крупные организации, которые устояли, скажем так, потому что их...
Под натиском.
Да. Все же это признавалось непрофильной деятельностью сразу, как только пошел процесс приватизации и все прочее. Ну, а что говорить?
То есть лагерь для детей – это непрофильная деятельность?
Это непрофильная деятельность, скажем, судостроительного завода, да? Вот оно так.
Я вот прям не могу аж.
Ну, у нас много таких вот перекосов есть, когда говорят, что непрофильная деятельность – это наличие столовой в организации, да? То же самое с лагерями. Тоже вот раз и непрофильная деятельность. В свое время раз, и оказалось, что фонд социального страхования совсем не должен иметь отношение к отдыху и оздоровлению детей, работающих граждан, да? Вот у нас все вот так вот раз, и дети вдруг в непрофиле становятся.
Но сейчас это все возвращается в нужное русло, в русло здоровья детей и вообще все лучшее детям. Вот у вас 17 ведомственных с большой историей, насколько я знаю, с огромными традициями, крупнейших предприятий города, которые действительно вот просто вынесли все это и сохранили, сберегли, можно сказать, достояние.
Да, и город, и область здесь, ну, отметим в области такой лагерь, как Кириши-Нефтёрг-Синтез, да, предприятие, которое...
Там богатейшее предприятие.
Конечно, да, и содержит прекрасный лагерь, куда детям, работающих на Кириши-Нефтёрг-Синтезе, бесплатная путевка фактически.
Коммунизм, поэтому, однако.
Поэтому да, да.
Не переехать ли в Кириши-то жить, а? Ну и что? Извините,
есть прекрасный лагерь у Адмиралтейских верфей, например, у водоканала, у гор электротранса, да, ну, много-много и судостроительных, и вот в сфере там жилищно-коммунального хозяйства лагеря остались. Один лагерь, например, бывший лагерь ЛГУ,
Ленинградского государственного университета?
Да. Он остался...
Который сейчас Санкт-Петербургский университет?
Да. Главный, скажем так, университет в нашем городе. Да. Он остался в собственности университета, но управляет им целиком первичная профсоюзная организация. В свое время председатель первички подошел к ректору и попросил у него в управлении этот лагерь, потому что на лагерь денег все выделялось меньше и меньше, и вот профсоюзная организация сама взяла
его. Какой мудрый человек.
Он своим примером, собственно, хочет всем показать, что...
Возможно.
Это возможно, да, что в лагере нужно правильно поставить работу, и тогда он будет нормально жить. И, собственно, он этим примером уже все всем давно доказал. Лагерь университетский.
Спасибо огромное. Вот интересная информация. Я для себя, например, очень много нового узнала. Я так понимаю, что наши радиослушатели тоже. 325-6177. Телефон прямого эфира. Пейджер 680-15-16, WhatsApp 8-921-982-86-56. Максим Чирков, начальник управления социального партнерства Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодня у нас мы говорим о летнем оздоровительном отдыхе детей, что, на мой взгляд, да и вообще, я думаю, по всеобщему мнению, чрезвычайно, чрезвычайно важно. Дети должны отдохнуть, набраться сил, здоровья. К сожалению, у нас очень много негативной информации. Вот я сегодня опять с утра 18 детей не у нас, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, не в Ленинградской области, а ну, где-то там. Но, тем не менее, из лагеря оздоровительного госпитализированы с каким-то там отравлением. Вот вы привели пример с ЛГУ, да, когда профсоюзная организация взяла на себя все.
Да.
И правильно организовала дело. А как вот это вот правильно-то?
Правильно, это с душой. Ну вот по-другому.
Ну это общие
сказать...
слова, Максим да, Сергеевич. Да, да. Потому гореть что... на работе, хотеть счастья нашим детям.
Да.
Вот, вот, я так тоже могу. А вот конкретно.
А вот конкретно нужно проверять каждую копеечку, которая приходит и куда она пошла дальше. Вот это уже пошло конкретно, и непосредственно этим занимается сам председатель первичной профессиональной организации. Он сам вышел с этой инициативы, и он никому не дает бразды правления. Вот. Все
хотела
сам.
Я откомментировать, но вы понимаете, потому что есть другие примеры. 325-6177, у нас есть вопрос в прямом эфире. Спасибо, что вы позвонили, мы вас слушаем. Как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ирина Павловна, я инвалид по зрению сейчас.
Да.
А тогда я зрячая была. После школы, 17 лет, я поступила на завод «Ламо». Потом вышла замуж, сына родила, заманили потом Кировский завод. И вот сейчас вот эти два завода, мои любимые, сидят на мели. Так вот я послушала, что вот есть хозяин хороший. Может быть, вы возьмете за это дело? Мое предложение вам просто.
Это кому? Нам с Максимом может, Юрьевичем?
Может, да, да.
А может
да.
быть, с начальника профсоюзов бывшего ЛГУ? Им туда
да,
дать помощь.
Да кто вот Печастин? Вот, ребята, поднимите это самое.
И, Павловна, дорогая, я понимаю вашу боль. Ну, как бы... Ну, вот, Максим Юрьевич, как бы вот объяснить-то Свечка. Нашей дорогой радиослушательнице, что, к сожалению, вот не хватает нам лидеров и вождей. А речь идет, насколько я поняла, не только о ЛАМО, но о великом бывшем Кировском Путиловском заводе.
Да.
Которого разобрали на части.
Ну
почти.
Да, да там... Там есть профсоюзная организация, и председатель профсоюза на Кировском заводе, он в последний созыв Госдумы даже попал. У Кировского завода есть свой лагерь «Юный кировец».
Не пропал.
Не пропал, развивается. И, в общем-то, да скажем, в целом, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области наши вот эти два региона, они находятся... на передовых позициях в России по организации отдыха детей в летний период в том числе.
Несмотря на то, что многие позиции просто элементарно лагеря были потеряны безвозвратно.
Лагеря, были потеряны, но в 2010 году, когда финансирование из Фонда социального страхования переложили на региональные бюджеты, и тут, вот, собственно, похвалюсь, именно профсоюзы выступали за то, чтобы сохранить ту систему, которая действовала. Нам это удалось. Удалось это непросто. Мы проводили митинги, выходили на улицы, транспаранты и все прочее. Удалось. Мы сохранили те параметры, именно финансовые, которые были в Фонде социального страхования для детей и работающих граждан. Дальше шел процесс только развития. И уже наш опыт, который идет из Санкт-Петербурга, перенимают другие регионы, попадает это все в федеральные законы, то есть то, что для остальных регионов становится новшеством. Вот в законе появился некий там реестр детских оздоровительных лагерей, который должна вести кто-то из органов исполнительной власти. У нас этот реестр велся уже последние 5 лет, и для нас это ничего нового. Кстати, это одна из самых больших проблем сейчас. Не то чтобы попасть в нужный лагерь, не попасть в ненужный лагерь. Для чего, собственно, созданы реестры детских оздоровительных лагерей? Для того, чтобы родители могли проверить, если лагерь в этом реестре есть, значит, там получены все необходимые документы разрешительные. А бывает так, что люди снимают коттедж, называют это детским лагерем, рекламируют его везде, набирают туда 20-30 детей, да, с ними, наверное, чем-то занимаются, но по факту это не детский оздоровительный лагерь, никаких там проверок Роспотреба или Управления соцпитания, МЧС, никто ничего не проходил, и, в общем-то, хорошо, если все хорошо, но...
А если плохо, то и отвечать некому.
А если плохо, то и отвечать.
А слушайте, а как вот на такую мину-то не нарваться родителям?
Главное – это смотреть, чтобы лагерь был в реестре детских оздоровительных лагерей.
Это открываешь прям компьютер?
Центр оздоровления и отдыха молодежный. У нас специальная структура создана такая при Комитете образования правительства, да, который ведет этот реестр. В этот реестр все лагеря заявляются для того, чтобы получать чтобы родитель мог получить компенсацию части стоимости путевки из бюджета Санкт-Петербурга. То есть...
Кстати, вот стоимость, цена вопроса. Вот Марина подтверждает интерес, чьи дети отдыхают в лагере Санкт-Петербургского университета. Ну, такой вопрос с подвохом немножечко. Ну, то есть, типа он элитарный? То есть, нет, типа там по блату, что ли, отдыхают? Ну, вы понимаете, о чем люди сразу начинают думать, потому что вот у нас уже психология так работает.
В лагерь университетский, конечно же, старается в первую очередь заполнить детьми своих работников, потому что... Ну,
там же тоже хватает доцентов с кандидатами.
И дети, и внуки есть, да. Но
и рядовых вот, сотрудников.
Скажем так, перед первой сменой, наверное, за неделю, может быть, две до начала первой смены, случайно встретился с председателем правкома и спросил, есть ли у него места. У него еще были места на первую смену. Да, вторая, третья смена, говорит, уже вот заполнена. Легко. На первую смену, вот за неделю до начала смены места были, поэтому туда ничего сложного, никаких специальных пропусков, чтобы туда попасть, не нужно.
Кириш, синтез, как при коммунизме, обеспечивает 100% бесплатными путевками детей своих сотрудников.
Да, да.
А для остальных сколько?
А это... для остальных фактически...
Многодетные семьи, семьи, где очень ограниченный низкий уровень заработной платы.
Фактически там нет места для других уже детей, все заполняется работниками. Работники — это те же самые многодетные, да, они точно такие же работники.
Ну, я не только
работники.
Об этом лагере, вот. Я вообще о системе льгот.
Система льгот у нас в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области немножко разная. В Санкт-Петербурге более, скажем так, расширенная, что ли. У нас 13 категорий детей, которые имеют право получить путевку в детский лагерь. Бесплатно.
Бесплатно.
Да. Угу. Это и многодетные в трудной жизненной ситуации, состоящие на учете. Там, ну вот прям большой список.
Спасибо. И вот еще такой общий вопрос. Насколько нам известно, почти все лагеря имеют свою такую профильную направленность. Кто спортивный? Вот моя коллега Анна Бондаренко в спортивный лагерь своих девочек отправила. Кто экологическую, туристическую, краеведческую, военно-патриотическую? Кто-то, я знаю, такой пионерский лагерь, они все лето снимают кино, довольные. Вот. И дети повсеместно занимаются творчеством, ходят в походы. У вас есть какие-то особенные проекты? И вы, так скажем, авторство отдаете всем желающим или какие-то идеи выдвигает школа профсоюзов?
Ну, скажем так, профсоюзы здесь немножко в стороне все-таки стоят от вот этой творческого наполнения лагеря. Да? Для нас важно, чтобы ребенок у работающего гражданина оздоровился. Но в то же время за всем этим творчеством наблюдают сами родители, ведь мы же никого не направляем целенаправленно вот только в этот лагерь поедешь. Нет, у родителей есть достаточно большой выбор. Вопрос в том, что у родителя мало информации. Вот то, о чем всегда говорю, попробуйте в интернете что-нибудь найти про лагерь. Кроме того, что сколько-то детей там, что-то с ними случилось, там отравление или еще что-то, кроме того, что прокуратура выехала, выписала какие-то предписания, ничего нет. Вот эта информация у нас хромает. А если взять в общем количестве, да, вот, ну, где-то была информация, там 18 детей, где-то там чего-то. 18 детей, при том, что в Санкт-Петербурге, только в Санкт-Петербурге, только детей работающих граждан за летний период должно оздоровиться 69 тысяч. Понимаете, то есть мы говорим 18, с ними что-то там нехорошо, да, а остальные 69 тысяч детей отдохнули хорошо.
Ну, моя позиция такая, и с 18 должно быть тоже все в порядке, понимаете?
Это да.
Вот 200% успеха. Спасибо огромное, Максим Юрьевич. Мы еще, как говорится, с вами завершим этот диалог, а продолжит нашу работу в эфире постоянная рубрика «Город мастеров». И мы познакомим вас с лучшим учителем года. Я скажу так, это версия профсоюзов, с которым познакомилась, в свою очередь, наш корреспондент Анна Бондаренко.
Город мастеров.
Побываем сегодня в удивительном месте. Еще в XIX веке в этих стенах воспитывал и учил сирот Константин Дмитриевич Ушинский, классик и основатель российской педагогики. Именно здесь зародились его мысли о воспитании, которые потом стали основой педагогических постулатов. По ним до сих пор учат будущих педагогов. В этом старом здании и сегодня воспитывают подрастающее поколение. Гимназия имени Ушинского. Так называется это образовательное учреждение. Мы познакомимся с одним из педагогов гимназии, Иваном Ивановичем Хорхе. Уже почти 10 лет он преподает историю и обществознание. Но не просто преподает, конечно. В прошлом, в 2017 году, он выиграл конкурс «Учитель года Ленинградской области». Потом стал финалистом общероссийского этапа. А потом стал лучшим по профессии по версии Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области.
Когда ты участвуешь в каком-то конкурсе, это огромная мотивация. Мотивация искать что-то новое, самосовершенствоваться, обмениваться опытом с коллегами, общаться, не сидеть на месте, там, не вариться там, в собственном соку, искать что-то новое.
Интересно. Расскажите о том, почему вы в школу пошли?
У меня не было никогда, вот как многие коллеги рассказывают, что я там чуть ли не с 7 лет хотел стать учителем и так далее. Абсолютно. К 11 классу, ну вот как-то мне была интересна история, мне было вот интересно изучать английский язык, и я как-то для себя решил, что пойду на исторический факультет. Вот. Поступил в ЛГУ имени Пушкина, замечательный вообще университет.
История, да еще и язык. Педагогика – это не самый очевидный путь.
Юриспруденция – это, кстати, позиция моего отца была, но как-то вот не хотелось мне идти по этой стезе. На четвертом-пятом курсе, когда я стал активно проходить практику студенческую, знакомиться со школой уже не как ученик, а как учитель, готовить все вот эти уроки, работать с ребятами, вот появилась мысль, а почему бы нет? И с каждым новым уроком мне все больше и больше нравилось.
Понравилась вот сама практическая работа с
ребятами? Да, то есть практика – это то, что привело меня в профессию. И я связался с комитетом образования Ленинградской области, где есть места. Мне сказали, в Гатчинском районе вот есть замечательная гимназия.
Ну, вы местный, вы гатчинский.
Нет. Я из области, но я вырос и учился в школе в городе Подпорожье. Как-то вот так сложилась судьба, и я очень счастлив, что она так сложилась.
Вы попали в очень интересную школу. Вот, да. Вот здесь интересно, наверное, работать.
Когда-то 10 лет назад я также зашел вот в эту школу, и вот сразу как-то вдохновился всем вот этим атмосферой, которая в школе есть. Все это, конечно, удивительно, да, вот исторично. У нас единственная гимназия, где есть действующий храм. С 19 века она есть, и в 90-е годы был восстановлен.
И история у вас, да? То есть вы...
В основном обществознание и, конечно же, история, да.
Ну, без английского.
У меня...
Или вы так, у вас нет диплома английского?
Нет, у меня есть диплома английский, но я все-таки ориентировался на историю обществознания. Первый год, когда я работал, я давал некоторые уроки по замещению, да, то есть замещал коллег на английском языке. Но дальше как-то не сложилось. Все-таки я остался именно обществознание и история.
Как вам с ребятами работается? Расскажите, пожалуйста. Перед вами класс. Вот сейчас у нас парты пустые, да, и стулья пустые, а вот они здесь все головы сидят. У вас класс есть свой? Вы
конечно,
классное руководство
там
есть?
Классный уголок, он там фотографии можете подойти посмотреть потом с наших поездок. Вы знаете...
Хорошо у вас с ними получается.
Это ежедневное такое вот взаимодействие, невероятно интересное, увлекательное, творческое. Каждый день несет нам что-то новое. Классы с 5 по 11. Иногда бывает, после 11 класса придут маленькие пятиклашки. Приходится сходу перестраиваться на их уровень, да. Это тоже такой интересный опыт.
А у вас сейчас вот 11 свой, да?
У меня 10 класс закончил, да. И 11
классное руководство. Классное вот в 11
да.
пойдет
ваше. Мы 10 класс. Очень много с ними ездим, путешествуем. Поездки всякие увлекательные, в Тулу ездили.
Вы занимаетесь не только в школе с ними.
Конечно. Вообще, помимо школы, у меня, опять-таки, с педагогикой очень много связано интересного опыта и помимо конкурсного движения. Ну вот, например, я являюсь сопредседателем Совета молодых учителей Ленинградской области. Это такая вот замечательная организация. С 2015 года мы существуем, объединяет все наиболее активных, энергичных, интересных молодых учителей. Вот сейчас у нас такой проект классный, это хор молодых учителей Ленинградской области. Сейчас у нас репетиции ближайшие.
Еще и поете,
27-го, да, и надеемся, что вот в сентябре уже порадуем первым выступлением петь, да.
Вы знаете кто? Вы вот лидер, актив, да? Если бы комсомол сохранился, вы были бы, наверное,
в лидерах.
Правда, есть это, да?
характере?
Ну, мне всегда хочется чего-то нового, понимаете? Вот, допустим, прошлый год, помимо конкурсного движения, принес мне тоже такой замечательный опыт работы с одаренными детьми уже на уровне Ленинградской области. Мы смогли организовать, наконец, я долго этого пытался добиться, сессию по обществознанию, наконец, ее не было. Хотя это один из самых востребованных предметов. Я написал программу для этого и сегодня являюсь руководителем вот именно сессии по обществознанию.
Это вам совсем в кресле вот не сидится спокойно. Как вы все успеваете?
Ну как, потому что это интересно, мне это нравится, и тогда все получается, все успеваю, конечно. Это еще семья, ведь двое детей, понимаете.
Ну дома вас видят, наверное, тогда только по ночам.
Воскресный день, это семейный день у нас, плюс...
Один.
В моей замечательной работе педагога, в отличие от большинства других работ, есть такое понятие, как 56 дней оплачиваемого отпуска, которые я могу полностью посвятить семье, друзьям, себе немножко.
Скажите о детках, о ваших. У вас остаются друзья среди них? Вы с ними
конечно,
дружите?
Конечно. Когда я пришел в школу, мне дали первые старшие классы, 10-й. Молодой человек один, да, Иван Поляков, увлекся историей. Ну, он говорит, что благодаря мне, хотя, мне кажется, история – это был органический его предмет. Сегодня он аспирант СПБГУ. Сегодня он научный сотрудник Российской национальной библиотеки, отдела рукописей. Он уже опубликовал не одну статью научную на тематику историческую 17 века. Он ученый. Я уже сегодня к нему обращаюсь за консультациями по средневековью, по русскому.
Это ваша гордость.
Это мой, во-первых, это мой друг, уже мой коллега. Вот. И, конечно, это гордость. Я педагог, а вот он именно уже профессиональный историк.
Вообще, вот легко вам с ними?
Весело. Главное ко всему относиться, с одной стороны, серьезно, но понимая, что это дети, где-то надо добавлять толику юмора. Без него никуда, понимаете? Вот если не добавить каких-то шутливых ноток, оттенок, это просто все станет скучно. С одной стороны, серьезно ко всему, ответственно подходить, своим примером эту ответственность показывать. А с другой стороны, вот где-то вот уметь пошутить, уметь, наверное, снять напряжение. А по поводу ответственности, это очень важный момент. Вот я могу такую историю рассказать. Это было, когда мои дети, ну, в смысле, где я классный руководитель, по-моему, или 6-й, или 7-й класс. У меня с ними все очень просто в плане поездок. Вы должны быть ответственны. Ответственность проявляется в первую очередь, что вы никуда не опаздываете. Получается, 400 лет дома Романовых. Очень интересная интерактивная выставка была, бесплатная для школьников. И мы спонтанно решили съездить. Да, вот как-то вот сорганизовались. И так получилось, что там мы должны были на самой выставке находиться в течение полутора часов. Я как историк, я увлекся, честно. И в какой-то момент мне звонит телефон. Я смотрю, там староста мне звонит моя. Я посмотрю на часы. А уже, как мы договорились, то есть там не половина, я уже опаздываю на где-то минутки на 3, на 4. Я бегом туда, они вот таким полукругом стоят и смотрят на меня. Я говорю, ребят, мне очень стыдно, извините, пожалуйста. Мои ребята, сколько мы с ними в поездок, они никогда меня не подводили в плане пунктуальности, в плане ответственности. Когда их что-то попросишь, как-то на них, да, вот можно всегда положиться, да. То есть они могут двойку схватить, но они никогда не подведут.
А любите их всех?
На первом месте, да, тут все-таки, наверное, такая категория, как уважение. Да, я стараюсь их всех уважать, понимать.
Ну, они к вам приходят, пятиклашки, это же еще совсем дети.
Тоже надо уважать, а почему нет? Если они чувствуют это уважительное отношение, то они по-другому и к предмету, и так далее. Да? То есть не относиться как к какому-нибудь там глупышу, несмышленышу, который там что-то бегает, и которому сопли надо утирать, нет. Относиться как к будущему взрослому, сейчас ему нужно помочь в этом. Да, это просто такое вот положительное, душевное отношение, готовность помочь, поддержать.
Вы по-взрослому относитесь к ним и воспитываете в них вот эту взрослость с самого-самого начала. Это самое вот главное, это ваше кредо педагогическое, я поняла.
Ну, отчасти, да, это такая вот основа воспитания. Конечно, понятно, что в 5-м классе они будут подбегать и жаловаться друг на друга, но понятно, что в 8-м-9-м уже этого не будет происходить. Но, повторяю, вот личные какие-то моменты, если надо, конечно, подскажу, но все-таки пытаюсь их настраивать на то, что вот в плане образования, да, вот со школой связано и так далее, здесь по любым вопросам ко мне подходите. Что касается личных моментов, ну, только совсем-совсем, потому что все-таки есть родители, есть близкие люди, которые вот здесь вот должны помочь, да. Здесь.
Интересно, это действительно вот интересный подход. Вы, ну, как сказать, не мамочка, не папочка, не наседка, вы наставник.
Ну, да, вот я стараюсь, наверное, придерживаться такой позиции.
Прозвучал сюжет под рубрикой «Город мастеров», а мы продолжаем и уже завершаем наш диалог с нашим замечательным гостем, начальником управления социального партнерства Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Максимом Чирковым. Я, кстати, приношу извинения, тут раза три Максима Сергеевича назвала Максимом Юрьевичем, не знаешь почему, но бывает. Извините меня, пожалуйста. Итак, Максим Сергеевич, вот мы завершаем, хороший сюжет прослушали, конкурс у вас уже этот традиционный на протяжении многих лет проходит, но а конкурс есть? У вас, кстати, конкурс есть ведь воспитателей и пионер-вожатых тоже.
Нет, у нас есть конкурс детских творческих работ, которые мы делаем.
Газеты я видела же, вот, да, посвященные летнему отдыху.
Да, именно из детских оздоровительных лагерей к нам присылают те работы, которые дети сделали в период, когда отдыхали, а мы потом, собственно, этих детей награждаем. А что касается конкурса профессионального мастерства, то в этом году мы уже договорились с объединением работодателей и с правительством города о том, что со следующего года мы начнем проводить конкурс такой совместный. И есть у нас такая площадка, как Международный форум труда, в этом году второй раз прошел. И на этой площадке мы будем подводить итоги, награждать лучших вот каждого в своем деле. То есть мы тоже движемся, так скажем...
Не стоим на месте.
В очень интересном направлении, как нам кажется.
Спасибо. А завершая, вот и подводя итоги летней оздоровительной... Ну, то есть ей рано еще подводить итоги, потому что впереди еще два прекрасных месяца, ну, полтора, да? Полтора.
Да.
Вот,
да.
Самые-самые такие теплые. Вот сейчас, кстати, 29,5 градусов тепла. Как хорошо-то в лагере. Где-нибудь у озера.
Да,
где-нибудь там у озера, у речки и так далее. Правда, Максим Сергеевич?
Да, конечно. Здесь я всегда говорю всем, не бойтесь отправлять детей в детские лагеря. Вот ничего плохого, никогда голодным ваш ребенок не будет, никогда он не останется там без присмотра.
Никогда он не будет одиноким.
Если ему это нужно. Если нужно быть одиноким, он будет одиноким. Есть и такие дети.
А если он хочет быть счастливым, он будет им.
Да, с ним будут заниматься. Он приедет оттуда с набором навыков. Он научится и лепить, и вышивать, если захочет, да, и все что угодно. У нас такие потрясающие работы приходят на конкурс детских творческих работ, что всегда говорю, детям нужно в лагерь.
Замечательно. На этой прекрасной ноте мы завершаем наш диалог с Максимом Сергеевичем Чирковым, начальником управления социального партнерства Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это была передача из цикла «Диалоги с профсоюзами». А сейчас о погоде. Спасибо, Максим Сергеевич. До встречи.
До свидания.
Да. Сейчас в Петербурге 29,5 градусов тепла, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 2 метра в секунду, порывы до 4, влажность воздуха 29%. В Петербурге почти 30 градусов тепла, завтра тоже нам с вами будет очень хорошо. Ночью 16-18, днем 29-31. И в последующие двое суток тоже без осадков, ночью 13-18, днем 26-31 градус тепла. Грейтесь на здоровье в лучах замечательного июльского солнца. Это была последняя информация вечернего радиоканала «Пулковский меридиан». Всего хорошего вам желает звукорежиссер Татьяна Кузнецова, дежурный редактор Анна Бондаренко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Всего вам хорошего. До встречи в среду, как всегда, в 17 часов 10 минут. Удачи, берегите себя.